по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на нашу новую встречу по страницам Библии. Наше путешествие продолжается, и ваши гиды в этом путешествии – это Алена
Вальц. Алена Вальц, да, Александр Анисимов и Ольга Крачева.
Да, значит, я тут как-то думал. Дело в том, что наши программы делают… Поражение, как-то думал, странно. То есть раньше не думал, а как-то вот думал. Подумалось мне как-то. Короче говоря, наши программы, в которых мы читаем Библию за 5 лет от начала до конца, готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И у него был такой образ, который мы в русском переводили, в русской адаптации этих материалов убрали. Там у него образ был библейского автобуса. И вот он называл себя водителем библейского автобуса. Значит, он говорит, я вас за 5 лет везу по Библии, по Священному Писанию, а у нас команда-то вот 4 человека, я такой думаю, значит, так. Ну, я на водителя не знаю. Ну, приходится, ладно. Теперь тогда Алена Вальц – это экскурсовод библейского автобуса. Значит, Александр Анисимов, наверное, ответственный за заправку библейского автобуса. Ну, потому что куда ж мы без него, да? Вот заправщик библейского автобуса. И Ольга Каракчиева, ну, поскольку она работает с комментариями слушателей, а комментарии слушателей – это в некотором плане дорожные знаки. Если Библия – дорога, то комментарии слушателей – дорожные знаки. Мы смотрим, где остановиться, на что обратить внимание. Вот, ну чего, она постовой библейского автобуса. Какая-то такая вот мысль в голову пришла. Вот, да, и мы с вами сегодня в Деяниях апостолов, мы с вами сегодня начинаем с конца 4 главы, я думаю, что несколько глав мы с вами успеем обсудить, но я напомню, что наши короткие беседы и наши аудиозаписи, 30-минутные беседы, вы можете найти в наших группах, в наших сообществах, по страницам Библии, в популярных соцсетях. Просто ищите по страницам Библии наше название, наш логотипчик, белые буквы на красном круге. И вы можете нам также писать везде, где вы нас слушаете, где вы нас смотрите. Мы с удовольствием ваши сообщения, ваши письма читаем. Ален, вот ты и твоя семья. Я же знаю, что вы живете в России, но у тебя лично был большой опыт жизни в Германии. Когда празднуете Пасху?
Сейчас уже по российскому календарю, по российской традиции. Хотя с Рождеством все не так однозначно. Рождество мы празднуем все-таки 24-го. Но именно Пасху подстраиваемся под российские праздники.
Да, и сегодня большая часть христианского мира празднует воскресенье, празднует пока еще не воскресенье Христово, пока еще Страстную Пятницу. Да, вот чистый четверг, Страстная Пятница сегодня. И суббота, предпасхальная суббота, и дальше уже воскресенье Христово. Тут уже у нас в чате пишут, спрашивают по поводу праздника Пасхи. Александр на эту тему пишет, на эту тему говорит. Я вам скажу по этому поводу вот какую вещь. Да, здесь два праздника, здесь две грани этого праздника. Это и страдание Господа нашего Иисуса Христа, Его заместительная жертва за нас, за грех мира, за каждого человека лично. Это Его смерть, Его воскресение. То есть страдание и смерть – это четверг, пятница, в субботу мы вспоминаем о том, как Он совершил эту крестную смерть, совершил эту жертву. И воскресение, когда Он воскрес, когда мы празднуем Его воскресение. Но, как и с Рождеством, люди, дорогие, нас совершенно не должно интересовать, ну, я, по крайней мере, так думаю, можете поспорить, если хотите, ну, вот, но я спорить не буду на эту тему, нас совершенно не должно интересовать, когда, в какой конкретно день праздновать воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Нас совершенно не должно интересовать, когда вспоминать о его страданиях. Хотим мы это делаем вот сейчас, в конце марта. Хотим мы вот в России, в Сербии, в других странах это будет праздноваться в этом году поздно. Причем в этом году разница по времени между западным календарем, между западной Пасхой и празднованием Пасхи и восточной, она очень большая. Но, слушайте, если в мире сегодня такое большое число людей, которые в воскресенье Христово не просто никогда не празднуют, а даже не знают о нем, или даже не хотят знать. Если вот столько людей в таком положении, в таком состоянии, то, люди дорогие, что нам спорить о том, когда праздновать? Можно и сейчас, можно и позже. Так что тем, кто начинает уже праздновать, а я знаю, что нас слушают в разных странах, я хочу поздравить этих людей и также пожелать, чтобы мы задумались. Потому что, особенно сегодня, когда мы вот смотрим на мир и смотрим, что все плохо, и все идет вниз. Причем чем дальше, тем ниже. Вот тот момент, когда Сын Божий был распят на Голгофском кресте, когда Сын Божий страдал за нас, когда Он страдал за каждого из нас, вот это была низшая точка истории человечества. Мне, правда, сказал один человек, ну там же между низшей точкой и воскресением Христовым всего 3 дня прошли, и то не полных. Кусок пятницы, субботы, кусок воскресенья. 3 дня в еврейском календаре, потому что там даже час дня считался как целый. Поэтому, кстати, воскрес на 3-й день. Вот, как бы вот нечестно, сказал мне мой знакомый. Потому что мы-то вот ждем, когда с этой низшей точки мы выйдем на что-то другое. Я хочу в связи с этим сказать 2 вещи. Одна неприятная, другая приятная. Неприятное заключается в том, что если говорить об истории мира, никто нам не обещал, что вот то состояние, то положение, в котором мы сейчас живем, это низшая точка. Никто нам не обещал, что это еще не дно, что это уже самое дно. Вполне возможно, что это еще не дно. Вот это неприятно. И мы не знаем, что будет дальше. Мы не можем говорить сейчас, мы просто не можем это предвидеть. И это неприятно. А приятное заключается в том, что Бог не уснул. Бог не отлучился куда-то. Бог не отошел в сторону. И когда даже в этой ситуации, даже в этой жизни мы обращаемся к Нему, мы уповаем на Него, Он отвечает. И вот, читая Деяния апостолов, мы с вами также будем читать удивительные истории о том, как ненавистники христианства, такие как Павел, стали проповедниками Христа. О том, как церковь выжила, когда казалось, что никаких шансов выжить у нее нет. Потому что на какую-то, говоря по человеческому разумению, мелкую церковь, я еще раз подчеркиваю, говоря по человеческому разумению, да, она Божья церковь, она никакая не мелкая, но люди-то этого не понимали. Так вот на нее ополчаются могущественнейшие императоры того времени. И она не только выживает, она процветает, она продолжает свидетельствовать. Вот это удивительная история Деяний апостолов. Поэтому, да, вот эти дни, пасхальные дни, напоминают нам о том, что как бы тяжело ни было, как бы вниз мы ни уходили, Господь есть, Господь любит нас, и Христос воскрес. Не только в плане вот того, что мы постоянно это говорим, но и в плане того, что это ведь так и есть. Вот такое, пожалуй, сегодня вступление к нашей беседе. Что у нас интересного происходит, что-нибудь не происходит из комментариев? Из
того, что есть один пишут. Комментарий, один только Ольга пишет. Тоже не понимаю, какая разница, когда праздники. Если не верю в Христа, то разницы нет. А если верю, то вообще все равно, когда Он родился. Главное, что Он родился и воскрес для меня и за меня.
Вот я про то же. Понимаете,
события, любой праздник.
Сегодня много об этом.
Что, и мы празднуем события. Я говорю, любой праздник, он привязан к определенному событию. Да? И мы празднуем не день как конкретно, а именно событие, то, что произошло, факт свершившегося.
Вот согласен совершенно, и иначе действительно для нас становятся дни. Мы еще будем читать апостола Павла, так вот он говорит о том, что вот есть люди, которые одни из дней так празднуют, а другие нет, одни из дней считают более важными, менее важными и так далее. А вот ты сейчас правильную вещь сказала про события, про исторические конкретные события.
А если мне приходит в голову, какой-то, наверное, ты вспомнишь его быстрее, что не наблюдайте дни.
Нет. Да, послание Колосину, апостол Павел как раз об этом говорит. Да, абсолютно, точно. Вот, а сейчас 4 глава Деяний апостолов. Тут был интересный комментарий от Александра Маловичка по поводу ранней церкви. Я не знаю, надо было тебя попросить найти его заранее.
Он у меня есть.
Он у тебя... Да, как хорошо, Алена. Прочитаешь, да. Хороший.
Да, Александр Маловичко просит рассказать, почему сначала уверовавшие продавали свои имения и деньги к ногам апостолов несли, чтобы поделить, а потом все это заглухло, и, не, и никто больше этого не вспоминал.
Очень хорошая история. А можешь сразу, раз ты так быстро открываешь все и читаешь, можешь сразу прочитать Деяния апостолов, 4 глава, с 32 по 37 стихи.
Так, с 32 по 37.
Да, хорошо. Чтобы просто послушать, как оно все будет.
У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имений своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавали их. Продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось, в чем кто имел нужду. До 37-го,
до конца главы.
Так и Осия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит «сын утешения», левит родом киприянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов.
Да, кстати, друзья, если вы читаете другой, более современный перевод, то вам, возможно, будет легче, чем нам с Аленой, потому что, ну, опять, в этом цикле мы как-то вот начали его делать по синодальному переводу, сейчас мы вряд ли можем это взять и изменить, но читать вы можете тот перевод, который вам проще, который вам удобнее. Я хочу обратить внимание, во-первых, на то, что они проповедовали воскресение Христа. Значит, воскресение Христа, друзья мои, проповедуется не только в пасхальные дни. Так, если что, да, это вот не про то, что в Пасху проповедуем воскресение, в остальные дни мы об этом забываем. Я также
напомню...
То есть,
если ты сейчас скажешь «Христос воскрес», надеюсь, легко. Нас никто не закидает помидорами, а если даже и закидает, то мы это не почувствуем.
Да, мы это не почувствуем. Слушайте, ну вот ты в сентябре можешь выйти на кафедру или выйти перед церковью и сказать «Христос воскрес» или «Христос воскресе». Если у кого-то по этому поводу возникают сомнения, так тогда это его проблема. Да, вот правильно. И, значит, а вот дальше интересная история. Доктор Маги в своих комментариях говорил, и это у нас было и в полном тексте, и даже в коротком тексте, который мы выкладываем в соцсетях, вот он говорил о том, что церковь в то время была на высшей точке, то есть the church is at its best по-английски, церковь в своих лучших проявлениях. Но также в это же время начал действовать дьявол через Ананию и Сапфиру, это уже 5 глава, и вот находясь на этой высшей точке, церковь, да, во-первых, мы читаем, что апостолы с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, великая благодать была на всех их, вот это вот как раз свидетельство апостолов, вот эта сила, и церковь, которая продает все, люди, которые продают все, раздают и приносят к ногам апостолов, это такая... Это лучше, чем коммунистическая община. Это христианская община. Это община людей, у которых все, у которых совместная собственность, общинная собственность. Вопрос, почему этого не осталось в церкви? Почему этого нет сегодня? Этого действительно нет сегодня. Бывают такие ситуации, бывают такие общины, причем далеко не всегда это церковь. Есть уже в 20 веке, в конце 20 века даже, да и в 21 веке, истории про секты, про культы, но там руководитель этого культа, руководитель этой секты требовал, чтобы все все продавали, приносили к его ногам, так воображая себя такими апостолами, да, эти люди вот так поступали. И проявляется человеческая греховная природа. Значит, я... Да, почему? Как это объяснить? Я скажу то, во что сам верю, и во что также соответствует тому, о чем говорит доктор Маги. Когда мы читаем Священное Писание, нужно различать описание и предписание. То есть в Библии есть описание, есть то, что описывается, то, что должно... простите, то, что было в какое-то время. Есть предписание. Это то, что предписывается. То, что должно быть у всех. Предписание формулируется как повелительное наклонение, императив, или как заповедь. Об этом говорит Христос. Об этом говорят апостолы. Так вот, в посланиях, когда уже, допустим, в той же Коринфской церкви, они же не продавали все. В Эфесской церкви они не продавали все. Ну и в других церквях, да, уже вот после Иерусалимской такого уже не было. Да даже в Антиохийской церкви такого уже не было. Там уже все было устроено по-другому. Так вот, нигде в качестве предписания не говорится о том, что идите и продавайте все, как вы, как церковь, можно вспомнить. Но Иисус же говорит так богатому юноше, который к нему подошел, вот, иди, продай все, раздай нищим, и потом следуй за мной. Но опять он говорит это конкретному человеку в конкретной ситуации, и богатство этого человека сковывает, он не может последовать за Христом, потому что ему мешает богатство. Так вот, почему все ушло? Потому что церковь существует в греховном мире, потому что церковь состоит из греховных людей, потому что вот Варнава, про которого мы еще будем говорить, продал, принес, а все положил к ногам апостолов. Другие люди приносили, продавали, все клали к ногам апостолов. А вот Анания и Сапфира тоже продали, тоже положили к ногам апостолов, но не все. И апостол Петр им четко говорит о том, что они сделали. Они солгали не человеком, они солгали Духу Святому. Вот церковь состоит из людей. И да, есть комментаторы, которые делают вещь, которую я не понимаю. Они начинают упрекать Иерусалимскую церковь. Они говорят, ну вот зря они так все раздавали, зря они так жили, потому что потом начался голод. Они к этому голоду, к засухе этой не были готовы, и другим церквям им пришлось помогать. Я вот с таким подходом не могу согласиться. Кто мы с нашей сегодняшней стороны, вот с нашей сегодняшней точки зрения, чтобы брать и упрекать Иерусалимскую церковь? Люди, мы сначала были бы на том духовном уровне, как Иерусалимская церковь, тогда у нас было бы право ее упрекать в чем-то. Не можем мы это делать. Вот, но вот если мы говорим про описание и предписание, да, тогда было так, постепенно так перестало быть, потому что церковь ушла из вот этого своего первозданного состояния, состояния только что созданного мира. Можно вспомнить эпизод из, что это у нас, по-моему, да, это «Племянник чародея», это одна из книг Клайва Льюиса, я сейчас пытался вспомнить, из какой конкретно книги про Нарнию этот эпизод. Там описана песнь льва Аслана, когда Аслан создает мир, и когда дети видят этот мир, и он красив. Вот, и там у Льюиса есть такая фраза, что этот мир сейчас особенно красив. Потом постепенно это вот так уже не будет. И вот как раз Льюис таким образом тоже озвучивает эту библейскую мысль. Церковь в первые годы и вот церковь в первых четырех главах Деяний апостолов была особенно красива. А потом приходит Анания и Сапфира. А потом приходит страх. И часть людей начинают бояться, не Бога бояться, а просто бояться того, чтобы Бог не поразил. А потом начинается вот этот спор из-за раздаяния хлеба. Они же все сложили, и они всем раздают. Так вот, говорят, вдовам из иудеев дают больше, чем вдовам из, скажем так, тех же иудеев, но ставших более как язычники, объязычившихся. Или как эллины, да, те, кто принимают эллинистическую культуру. То есть такое лицеприятие происходит. И тогда, чтобы решать этот вопрос, ставят диаконов, да, начинается новое служение церкви. Но это уже проблема в церкви, это уже сложности в церкви. Вот 5-6 глава, они уже начинаются. Я бы вот так ответил на ваш вопрос, Александр Маловичко, про вот то, почему такого нет. Может ли такое быть сегодня? В церкви все раздают, все делают такую общину. А хотелось бы, но думаю, что нет. Есть ли что-то в современной церкви, оставшееся от этого, и заповеданное нам? Конечно, да. Это жертвенность. Это забота друг о друге. Это забота о ближних, забота о домашних и забота о своих по вере. Это то, о чем, в частности, тот же апостол Павел говорит. Конечно, есть и должно быть, но не на таком уровне, как это было тогда и в Иерусалимской церкви, и как это дается нам в Библии как в качестве описания того, что там было. Вот так я, пожалуй, бы на это ответил. Вот, пойдем дальше.
Давай прочитаю пару комментариев. Юрий Юрьевич, не знаю, конечно, еще слушает он нас или нет, он говорит, я пойду лучше Библию читать, мне новые программы не нравятся, старые лучше были.
Ну, хорошо, правильно сделали. Слушайте, честно, правильно сделали. Абсолютно. Вот, если вам новые программы не нравятся, старые лучше были, идите Библию читать. Юрий Юрьевич, молодец.
Что еще? И Свет, конец, видимо, недоумевает, спрашивает тебя, празднуешь страдания Господа нашего? То
да.
Есть, видимо, вопрос да. в том, что как можно праздновать именно страдания.
Праздник – это не всегда радость, это воспоминание. Еще раз, праздник – это не всегда радость. Понимаете, мы празднуем страдания Господа, когда принимаем причастие, хлебопреломление, Евхаристию. Мы тоже празднуем. Это мы возвращаемся в воспоминании, это мы прославляем Его. Воздаем ли мы Ему хвалу за то, что Он страдал? Да, конечно. Потому что эти страдания искупительные. Но, празднуя эти страдания, мы также понимаем, я также понимаю, ну что, вы меня спрашиваете, я вам отвечаю. Я также понимаю глубину моего греха. Лучше понимаю. Если, чтобы это снять, чтобы это преодолеть, чтобы меня простить, если ради этого Господу нужно было страдать, Господу земли нужно было страдать, то сколь велик грех. Это то, о чем говорится в Деяниях апостолов. И Петр об этом скажет, и Стефан об этом скажет. Вы начальника жизни, то есть того, кто все запустил это, кто в самом начале, вы его убили, да, мы празднуем воскресение Христово, но до этого мы празднуем страдания Христова и улыбки в этой части нет. Вот как-то так. Это как... это я не знаю, как сейчас. Нет, знаю, но не буду говорить. А во времена моего детства это как ветераны праздновали День Победы. Я подчеркиваю это слово «ветераны». В моем случае моя бабушка, ее друзья, боевые подруги. Я это помню. Это был праздник, да. Но в песне очень хорошо это поймано. Праздник со слезами на глазах. А откуда образ-то? Вот отсюда. Что еще, что-то еще или дальше можем?
У нас есть комментарий, да, Дмитрия Фатеева, который спрашивает, почему Иисус Бог?
Не понял. Дмитрий, не понял. Почему мы говорим? На каком основании мы это утверждаем? я сейчас... Вот просто давайте так. Я, наверное, переадресую в другие программы. Здесь у нас на Телос Медиа. В частности, Сергей Худиев ведет передачу, которая называется... сейчас, а я уже я забыл, как она называется. Короче, Сергей Худиев отвечает на вопросы.
Сложные вопросы, что-то такое, да?
Сложные вопросы, да. Вот, христианство, трудные вопросы. Короче говоря, посмотрите в расписании, посмотрите на сайте theos.fm, посмотрите программу Сергея Худиева. Просто если мы сейчас об этом будем говорить... то у нас просто не останется времени ни на что другое. Если очень коротко, почему Иисус Бог? Во-первых, потому что Он сам так сказал. Во-вторых, потому что Он совершил то, что кроме Бога никто совершить не может. В-третьих, потому что люди принимали Его и поклонялись Ему, поклоняются Ему как Богу. Он никогда это не останавливал. В-четвертых, потому что Бог Отец сам так об этом говорит. И вот сей Сын мой возлюбленный, Его слушайте. И не только это. Но подробнее, я думаю, все-таки к Сергею Худиеву.
Да, Ольга вот. Нам подсказывает, что программа называется «100 вопросов атеиста».
«100 вопросов атеиста». Хорошо, спасибо большое. Да, вот смотрите и слушайте. А значит, теперь иногда почему-то говорят в современной церкви, я это слышал от верующих людей, реально верующих людей, когда говорят, ну вот, пасторы, там, пресвитеры, старейшины в разных церквях по-разному, вот это вот люди духовные. Значит, а дьяконы — это такие хозяйственники, которые, значит, что там они? Ага, крышу нужно в доме починить, крыша в церкви прохудилась. Значит, с деньгами нужно разобраться. Вот, короче, вот такие код по хозяйственной части, да, такой, знаете. И особой духовности там как бы даже и не надо. Слушайте, друзья, чтобы крышу в здании починить, или уж тем более, чтобы с деньгами общины разобраться, да, и разбираться постоянно, нужен такой духовный уровень, который пасторскому, пресвитерскому ни в чем не уступает. Как один мой знакомый по этому поводу пошутил, он говорит, ну просто для того, чтобы вот этим всем заниматься, нужен тот же духовный уровень, что у пастора-пресвитера, но также еще и руки, заточенные для практической работы, потому что ты же не будешь просто командовать, чтобы кто-то починил эту крышу, зачастую ты сам будешь ее чинить, чего пресвитерам порой не хватает. Так вот, 6 глава, 3 стих, как раз, когда возникают эти проблемы в церкви, ставят диаконов, апостолы об этом говорят. «Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, то есть известных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу». Вот Святого Духа и мудрости. И, естественно, всем это понравилось, и мы читаем список первых диаконов. И какие диаконы? Избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого. То есть не просто хозяйственника какого-нибудь, да? Вот Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого, о нем будем читать, он еще и первый мученик церкви. И Филиппа. Это того самого Филиппа, через которого Евангелие пришло в Самарию. Это 8 глава уже. Того самого Филиппа, который проповедовал эфиопскому евнуху. Вот, это люди, про которых потом в Священном Писании говорится. Так что никогда не унижайте диаконское служение. Ни в мыслях, ни в делах. И также, когда мы в церквях задумываемся о том, кто у нас будет заниматься хозяйством, смотрите, сколь высокие эти требования, сколь высокие вот эти вот критерии. И опять-таки про Стефана, 8 стих, и в коротких наших текстах мы об этом говорили. «Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе». Вы представляете? И против Стефана начинается лжесвидетельство. 14 стих. Очень все похоже, как свидетельствует. «Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей». Вот эта вот история лжесвидетельства на Стефана. И Стефан начинает проповедовать. И это мы с вами читали проповедь Петра во второй главе. Мы с вами будем читать проповеди апостола Павла. А здесь проповедь Стефана, вот этого хозяйственника, в кавычках, который рассказывает историю израильского народа, который, вообще говоря, делает примерно то же, что сделал Петр. Но он рассказывает для того, чтобы сказать о том, в чем виновны его слушатели. То есть фактически Стефан говорит о преемственности. Причем он говорит «вы», ну, например, 43 стих, «вы приняли скинию Молохову и звезду Бога вашего, Римфана, изображения, которые вы сделали, чтобы поклоняться им. И я переселю вас далее в Вавилон». Да, это цитата. Да, он, конечно, цитирует. Но он фактически включает своих слушателей вот в эту последовательность. «Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел говоривший Моисею сделать ее по образцу им виденному. Отцы наши с Иисусом», и так далее. Он рассказывает всю эту историю, рассказывает историю, как Бог вывел. Но фактически он говорит: люди, вы сделали ровно то же, что сделали ваши отцы. Вы настолько же непослушны, жестоковыйные, люди с необрезанным, это уже 51 стих, люди с необрезанным сердцем и ушами. Значит, тут, вообще говоря, жестко. Потому что, значит, Ален, прости, пожалуйста, при сестрах, при женщинах такое говорить даже неудобно, но намекает на это сам Стефан. Евреи кичились тем, что они обрезаны. Стефан говорит им, по сути, что люди, у вас не то обрезано. Вот вы говорите: мы обрезание, мы потомки Авраама, мы вот такие, во, мы сейчас вот будем. А вот он им говорит: жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами. Понимаете, все остальное обрезание, которое у вас при этом есть, не значит ровно ничего. То, что должно быть обрезано прежде всего, не обрезано у вас. Теперь вы, помните, я 43 стих читал эту цитату, да, я обратил внимание, что есть вы, но при этом цитата. А вот 51 стих проводит этот мостик. «Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». То есть они ведь как говорили? Ну вот, во времена наших отцов были отдельные перекосы, были отдельные проблемы. Но мы-то сейчас все исправили. Он говорит: нет. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, который... Все-таки по-другому. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Теперь смотрите конец стиха. Они, отцы, убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Обратите внимание на этот параллелизм. Это еврейская такая часть еврейской поэзии. Они убили предвозвещавших, вы сделались убийцами того, кто пришел. Вот если вспомните школьную математику класса, так 4-5, наверное, это пропорция. Значит, части этой пропорции. Они убили предвозвещавших, это одно, так же, как и вы стали убийцами пришедшего Иисуса Христа. Вы в это все вписываетесь. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили. Слушайте, они не принимали закон при служении ангелов. То есть эти вот люди непосредственно, потому что это же отсылка к Моисею, это отсылка к заповедям, даяние закона. Мы с вами читали об этом в книге «Исход». Но для Стефана это все вместе, это все одно и то же. Вы вписываетесь. Да, вы унаследовали. И вот тем, что вы убили Иисуса Христа, вы проявили себя как наследники того, что делали ваши отцы. Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, опять-таки мы об этом читали в 6 главе несколько раз, и опять это продолжается, «возрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одестою Бога». Ничего себе! Моисей говорил, «покажи мне славу свою». Бог сказал, «нельзя увидеть и остаться живыми». Нельзя! Но сейчас Стефана побьют камнями. И перед этим он видит славу Божию. Это прямо конкретно сказано об этом. И что дальше? Если бы это было время, были времена Моисея, Стефан должен был бы войти в смерть, в осуждение. Нельзя увидеть меня и остаться живым. Но Христос умер и воскрес. И Стефан войдет в присутствие Божие. Смотрите, насколько все изменяется, насколько вот эта яркая параллель тому, что было в исходе. Нельзя увидеть славу мою и остаться живым. Стефану Бог открывает свою славу. И сказал, вот я вижу небеса отверстые, и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. Я думаю, вот тут в данном случае я думаю, если мы говорили о первой вот этой параллели, это очевидно, тут спорить невозможно с этим. А сейчас скажу то, что я думаю, предполагаю. Смотрите, обычно Христос сидит одесную Отца. Вот сидящего одесную славы. Всегда слово «сидит». Сейчас в видении Стефана Христос, Сын Человеческий, стоящий одесную Бога. Вот я думаю, что Иисус встает в этот момент для того, чтобы принять к себе первого мученика христианской церкви, первого мученика христианской веры. И теперь представьте себе две эти картинки в голове или две эти картинки перед Стефаном. Одна картинка, 56 стих. Другая картинка, 57. «Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него». Значит, полная демократия, полное единодушие, да? «И, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил: Господи Иисусе, прими дух мой. И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: Господи, не вмени им греха сего. И, сказав сие, почил». Он видит Бога и устремляется к Иисусу Христу в тот момент, когда его побивают камнями. Он говорил им очень жесткие вещи в своей проповеди. А тут он просит о них. Он проявляет любовь к ним. Не вмени им греха сего. Они побивают невиновного. Они побивают того, кто говорит истину. И тут тоже интересный момент. Сам Стефан повторяет этот путь пророков. Кого из пророков вы не побивали? Его тоже побили. Но он не видит эту улюлюкающую толпу. То есть нет, как? Он видит, конечно, но он видит этих людей как нуждающихся. Он мог бы сказать «так им, так им». Но тогда это бы не был Стефан. И тогда это бы не был Божий призыв. И тогда это не была бы Божья любовь. Вот вам церковь на вершине своего существования. Вот вам церковь на вершине своей жизни. И я думаю, и опять я думаю, что Савла поразило увиденное. Там с Савлом особая история будет. Потому что надежды складывали. Савла одобрял убиение его, прямо четко сказано. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме. И все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самаре. Сейчас об этом скажу. Вот. И Савл терзал церковь и так далее. Потом тоже поговорим о том, почему он ее терзал. Вот. Что у нас есть, что прочитать? Нет? Как?
Да, есть прочитать, но я хотела сказать, слушай, вот гонения, о которых мы сейчас будем говорить, ведь же сейчас же современные христиане тоже часто говорят о гонениях, но то, что сегодня современные христиане называют гонением, вообще ни в какое сравнение не идет с тем, что было тогда.
Да, нет, но сегодня тоже есть случаи, когда христиан убивают под крики улюлюкающей толпы.
Ну, это другое. Мне кажется. И у нас есть... Давай, ты хотел что-то сказать.
Давай.
Я да, Жанна Михайлова комментирует, она говорит, ох, Стефан, какой же сильный духом человек. И также она пишет, Бог видит сердца людей, даже вера, сколько бы незначительной она была, не останется незамеченной Богом.
Абсолютно. Совершенно точно. Просто мы тут про Савла сказали. Значит, у Савла ведь история... Савл, что ты меня гонишь? Ему Христос скажет, кто ты? Да, я Христос, которого ты гонишь. И в некоторых текстах трудно тебе идти против рожна. Значит, смотрите, какая вещь. Тут нужно быть очень и очень осторожным. Но я все-таки об этом скажу. Значит, Савл изначально имел ревность по Богу. То есть он изначально любил Бога и изначально хотел служить Ему. И Бог открывается Савлу таким чудесным образом. А Савл ведь даже здесь, в 8 и 9 главах, не был доволен просто тем, чтобы как-то стихла вся эта история с христианством и все. Когда они разбежались, когда некоторые добежали до Дамаска, убежали далеко, именно Савл приходит и говорит, надо с этим что-то делать. А мы будем читать послание Павла, в частности, послание к Галатам и послание к Филиппийцам, кстати, тоже. Вот. И мы будем говорить о том, что Савл или Павел действительно хотел служить Богу. Вот просто по опыту христианского служения. Гораздо проще разговаривать с убежденным атеистом, чем с неубежденным пофигистом. Потому что у атеиста есть то, что ему важно. Атеист готов задумываться. Человек, которому все равно, он скажет... Вот понимаете, Савл был как раз таким. Он был убежденным противником Христа, но он при этом думал, и он об этом скажет, он признается об этом, Деяния 26 глава, он, 22 глава, он думал, что он служит Господу. Господь его исправил. А было рядом немало других людей, которые готовы были служить чему угодно, своей национальности, своему какому-то уставу, жизненным установкам. С этими людьми было очень сложно, невозможно. А Савва вот так. Ну и еще одна вещь. Часто говорят о том, что 8 глава, что Бог допустил вот это рассеяние христиан, потому что они должны были идти, они должны были разойтись из Иерусалима. Но в Иерусалиме было им так хорошо, что они не шли во всю Иудею, Самарию, даже до конца земли, до края земли. А Бог допускает это рассеяние для того, чтобы Евангелие могло распространяться. То есть, с одной стороны, это гонение, конечно, это страшные события, но с другой стороны, Бог допускает эти гонения для того, чтобы Его дело совершалось, чтобы Его, Божие Евангелие, распространялось. И в результате Евангелие приходит в Самарию, и в результате Евангелие приходит к этому самому евнуху. И в результате начинается служение Савла. Я немножко сейчас ускоряюсь. С Савлом еще одна история интересная. Значит, в Дамаске, когда Савл приходит, там ученик Анания, у нас был плохой Анания, теперь хороший Анания, Господь в видении сказал ему: «Анания», он сказал: «Я, Господи». Господь же сказал: «Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме торсянина по имени Савла, он теперь молится». И видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руки, чтобы он прозрел. Теперь ответ Анании: «Господи, я слышал от многих о сём человеке, сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме». И дальше Анания сообщает Богу новости: «И здесь имеет от первосвященников власть связать всех, призывающих имя твое». То есть: «Господи, ты куда меня посылаешь? Я тебе сейчас расскажу про этого человека». Но Господь сказал ему: «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми». Мы об этом тоже будем говорить, когда дойдем до Рима, Римлянам, послания к Римлянам. А вот, и вот Анания идет и свидетельствует Савлу, и Савл прозревает. Анания оказывается человеком, которого Бог использует таким образом. Он переворачивает всю эту картинку. Бог переворачивает картинку. Потому что Анания говорит: «Я же знаю, кто это такой». Бог говорит: «Ты знаешь, но ты знаешь не все». То же самое с Петром. Петр тоже ведь говорит Господу, когда вот это покрывало со всякими нечистыми лакомствами, простите, сходит, спускается, 10 глава уже. Петр говорит, Бог говорит: «Встань, заколи и ешь». Петр такой: «Нет, я никогда не ел ничего нечистого». И он получает ответ: «То, что Бог очистил, не почитай нечистым». И Петр в шоке. А что происходит? А язычники в церковь приходят. А язычники к Богу обращаются. А вот эти нечистые... Что евреи считали себя особыми людьми, и они были особыми людьми, но они были Богом избранным народом, являются Богом избранным народом, но они считали, что Бога другие народы, вот эти вот язычники, не интересуют. Тем более, что язычники евреев преследовали, уже тогда преследовали. И нельзя было, даже по закону, данному Богом через Моисея, нельзя было есть с язычниками. А Бог говорит: «Я их очистил». И Петру потом приходится оправдываться, объяснять, особенно когда сходит Дух Святой на язычников, особенно когда язычники в доме Корнилия начинают говорить на языках, особенно когда вот эти особые дары там начинают проявляться. Петр такой: «Значит, Бог и их призывает тоже. Ничего себе!» И потом очень сложно будет это принять ранней церкви. И уже когда начнется миссионерское движение, служение церкви, тоже церкви это будет сложно принять. А к тому же эти язычники нас еще следуют. 12-й, причем там тоже такой Божий перевертыш. 12-й глава «Деяния апостолов» начинается с того, что Ирод убивает одного из великих христиан того времени, Иакова, одного из ближайших ко Христу, Петр, Иаков, Иоанн. Кончается 12 глава тем, что Бог убивает этого самого Ирода. Опять перевертыш. И 13 глава. Церковь начинает новый этап в своей жизни. Она начинает миссионерское служение по молитве, по тому, что церковь Антиохии, где, собственно, начали называться христианами, последователи Христа, то есть христовые, да, и церковь молится. И Бог говорит: «Вот ваш новый путь, вот ваша открытость Богу». Была ли церковь полностью для этого готова? Нет. Но Бог ее готовил. сделав из своего ненавистника Павла, Савла, сделав его апостолом Павлом. Удивительная история ранней церкви. Но знаете что? Бог сегодня может совершать чудеса. И Он совершает. Давай помолимся, поблагодарим Господа за то, что Он действует. И будем молиться, чтобы Он действовал и в нас также. Помолишься?
Да, конечно. Дорогой Господь, я благодарю Тебя и славлю. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты используешь нас, чтобы мы шли в этот мир, проповедовали Слово Твое. Господь, я прошу Тебя, благослови в это предпасхальное время, особенно людей, с которыми мы будем общаться, расположи сердца их, потому что я знаю, Господь, что в это время люди особенно расположены, особенно готовы говорить на духовные темы, Господь. Но я прошу Тебя, благослови также и нас, давай нам дерзновение, чтобы мы говорили, не молчали, чтобы мы были все-таки солью для этой земли. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.